Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш разговор в «Светлом вечере». Мы сегодня вспоминаем веру, надежду и любовь, и мать их премудрую Софию. В общем, можно уже даже и друг друга с праздником поздравить.
Да, с праздником.
Мы с вами сидим христиане, люди воцерковленные, и мы рассуждаем нашими понятиями, иногда переходя на греческий язык. Хорошо. У нас есть некое представление о любви, о семейной жизни, о внутреннем устройстве человека и счастье человека. Хорошо. А является ли это представление, о котором мы говорим здесь и сейчас, универсальным? То есть, возможно, для наших слушателей, для которых слово «агапа» ничего не значит, и которые там в храм заходят раз в год на Пасху, потому что у них так жизнь складывается, у них какая-то отдельная история про любовь и семейные отношения?
Отдельная, может быть, совершенно.
Или...
А вот мы с Владимиром об этом и заговорили, он совершенно верно сказал.
Валентин, сейчас я закончу вопрос ваш. Почему именно к вам обращаюсь? Вот, вот вы автор книги о женском счастье. Так сформулирую, перефразирую название. Как, на самом деле она называется...
«Стань счастливой» или «Мужской взгляд на женские проблемы».
Да.
Тут как бы есть... какая-то заявка на некий универсальный подход, да, то есть на некий универсальный рецепт, с позволения сказать, да, благодаря которому женщина, там, в браке или не браке, может выстроить свое там гармоничное существование. Внимание, вопрос еще раз, да. Христианский подход и христианское понимание любви, оно как бы... является необходимым условием для всех людей, даже не христиан, чтобы быть счастливыми. Так получается? Или как?
Ну, это не имеет прямого отношения к книге, хотя об этом там есть. Да, конечно. Иначе мы столкнемся с тем, чем сталкиваемся. Мы сегодня уже это упомянули. Вот. О количестве разводов, я еще раз говорю. Катастрофическом. О рождаемости катастрофической. Об этом часто говорят наши руководители различных православных общественных организаций, семейных и так далее. Эти цифры известны. Вот. Например, у нас рождается сейчас, в Европе тоже, кстати сказать, 1,3-1,5 детей, а должно быть 2,6 для воспроизводства.
Я вообще, честно говоря, не очень понимаю в отношении детей 2,6, 1,3.
Ну, в среднем.
Это средняя
статистика.
Я
понимаю, что в среднем, но просто это, как-то... Ну,
да. давайте не будем
полтора
понимать.
Полтора ребенка, условно говоря.
Мы скажем, да, вот именно,
на
полтора.
Семью.
А двое родителей. Представляете, да? Вот, хорошо. Пусть мы не знаем. Мы не радиослушатели. Просто 2,6 и 1,3. В два раза меньше. Понимаете, о чем речь идет? Вот был человек, а стала половинка. Возможно,
так. Речь идет о воспроизводстве.
Я понимаю, о чем идет речь. Так что нет, это как раз касается всех. В том-то все и дело.
Это все
потому
теория.
Что под словом «брак», например... Ведь вообще мы дожили до тех времен сейчас на Земле.
И слава Богу, что дожили.
Нет, не слава дожить. Богу. О чем? Когда институты традиционные... И институты христианские подвергаются большому сомнению. Мы же видим, что происходит вообще сейчас в мире. Мало того, они подвергаются... Ну как? Ну, семья разрушается. Тот самый институт, та самая последняя крепость, о которой мы говорим, то есть брак, он подвергается сомнению сейчас. Но мы же это видим.
Меня зовут Света.
Очень приятно.
Допустим,
Владимир.
Мне 38 лет.
Так.
Я сейчас стою в пробке на... одной из вылетных магистралей города Москвы, например.
Да.
Я что-то не очень счастливая. Хотя у меня есть работа. Ну, приличная работа. По нашим временам вообще отлично. Надо радоваться, что такая есть. Ребенок есть. Где-то в школу ходит.
Муж-то есть.
Вот.
Как, вот расскажите мне про меня. Как мне стать счастливой? Муж есть у меня. Где-то там сейчас ходит, я не знаю, может быть, футбол смотрит.
Так ведь, если это муж... Вот вопрос, правильно сказал Владимир. Муж, если у тебя... Вот что самое главное для женщины. На самом деле, женщина без мужчины, ее жизнь, кем бы она ни была, вот в машине, в пробке, абсолютно неполноценна. Опросите женщину.
А монахиня?
В книге есть опрос. Ну, мы сейчас не говорим про монахинь. Это есть те самые теперь невесты Христова, о которых мы говорили. Ну, в те времена напряженные это было одно. Отец Андрей говорил в III веке такие эсхатологические. Сейчас другое. Если мы сейчас заговорим о монашестве, это будет... Ну,
вернемся к Лизину,
да, интермедии. Да, да, да. Вот в машине сидит. Да. Ну, конечно, она может быть абсолютно несчастлива, потому что брак их не является даже формально настоящим. Вот уйдем от этих гражданских браков, то есть никаких от сожительств, тоже не является в сущности нормальным. То есть роли, ну, я под ролью не только внешнее, а и внутреннее содержание имею в виду, расставлены совершенно не так. Ведь на самом деле...
То есть они расставлены не в, так сказать, не в соответствии с таким нашим привычным культурным, можно даже сказать, христианским культурным идеалом. Мужчина-добытчик, он зарабатывает деньги, приносит их в дом. Женщина – это хранительница очага, что на самом деле очень важная роль. На ней воспитание детей, на ней содержание вот этой самой малой церкви семьи. Семейной. Это ее заботы. Воспитание детей это реально просто невероятно тяжелый труд. Да, мужчина, он действительно целыми днями, ну, любую работу назовем, он в поле, он вкалывает, он приносит домой доход, семья существует именно на эти деньги. Мужчина в связи с этим имеет право дома получить чистый дом, вежливых воспитанных детей, похлебку свою.
Парные носки.
Все то, чем занимается женщина.
А вот можно скажу, что это так и не так?
Сегодня этот код сломан. Женщины все активнее участвуют и в экономике, и в различных социальных процессах. То есть женщина даже, можно сказать, взяла на себя часть мужских функций, при этом жалуясь на то, что что-то мужики пошли какие-то немужественные там и все такое прочее.
А потому что мужчины не выполняют. Я вот за женщин сейчас.
Я вообще не против того, я пытаюсь разобраться.
Потому что мужчины не выполняют своих функций. Дело все в том, что главная задача, ведь мужчина... Как раз позволит, так сказать, я думаю, отец Андрей с ним согласится.
Мы дадим ему слово
обязательно. Он не добытчик. Это само собой. Хотя эту роль может выполнять, как ни странно. Я против этого гендерного равенства. И женщина и может выполнять эту роль. Вот сразу прямо скажу, что это не совсем так. Мужчина – глава семьи. Это очень важно. Вот я помню...
Мужчина – стратег, женщина – тактик.
Мужчина-стратег, он глава семьи вообще, он не обязательно добытчик. Это правильное распределение ролей, но не обязательное во все времена. Я помню житие благочестивого, ну, у поселянина есть известный наш писатель, кстати, мученик, новомученик, многие знают. Ну, два тома подвижников 17-19 века. Речь идет об одном крестьянине на одной из средних наших губерний. Он вообще на работу не ходил.
Ну, и сейчас тоже такие варианты
жена.
Есть.
Но он воспитывал жену, вере и благочестии.
Отлично, работала жена, ее еще и воспитывала.
Многих детей изучал священное писание, но он был не совсем здоров, дело не в этом. Вот сейчас, такой крайний случай. Конечно, мужчина должен, но главное, мужчина должен служить. А женщина служить Богу и Отечеству. На любом месте. Служить не обязательно в армии или в церкви, или в театре, говорят, служить. А везде. Мы забыли о служении. А женщина должна его вдохновлять. Мы быстро перешли от...
И помогать.
Так, вдохновлять. Вот она дома, как бы женщина печь, да, крестьянский космос, а мужчина икона в красном углу. Она должна провожать его, когда он на коня садится. А когда сейчас мужчина сидит на диване... пьет пиво из 1,5-литровой пластмассовой бутылки и бесконечно по спортивному каналу смотрит какие-то, ну уж никчемные даже, спортивные
мероприятия. А жена в засаленном грязном халате ходит по квартире.
Нет, а жена его грызет.
Находясь в засаленном халате.
Да, она его грызет, потому что кого же вдохновлять-то? Где же воин, который должен сесть?
Валентин Владимирович, сейчас я вас вынужден остановить, потому что сейчас нас слушают, предположим, люди, которые вот скоро, после воздвижения скоро Покров, это время свадеб там, и люди, наверное, просто слушая нас, не захотят, в общем-то, семьей-то обзаводиться. Сразу такие мы расставили маяки.
Потом девушка
маяки.
Света так и не получила ответа.
Девочка
на свой
Света
вопрос.
Не получила ответа, а тут, значит, этот муж в дырявой футболке, значит,
атлетки. Я скажу, почему девушка Света не может получить ответа. А очень просто: мы не можем сейчас дойти так быстро до начала. Девушка Света, сидящая в автомобиле, дело не в том, что она трудится. Конечно, женщина в основном хочет трудиться на ниве воспитания своих детей. Никто не говорит, что она при этом не должна заниматься там благотворительностью или быть актрисой. Но все равно материнство и даже больше замужество для нее, как ни странно, наверное, главнее. Но истоки-то во многом правильной, традиционной жизни утеряны. Где девушке, женщине Светы, взять, совет, как быть. Вот она в машине. Что ей сейчас мы с вами посоветуем? Какая у нее проблема?
Отец Андрей, мы
обратимся к отцу
Андрею. Может быть, вы что-нибудь посоветуете?
Она что, живет настоящей церковной жизнью?
Я могу для начала не посоветовать, а поговорить с этой Светой Лизой, дорогой, которая задает такой вопрос таким образом. Я обычно ко мне тоже приходят и начинают задавать вопрос с точки зрения просто житейской. Тоже говорят: батюшка, дайте мне универсальный какой-то ответ. Вот там не по догматике, не по нравственному богословию. Так, я говорю: Света, ты к кому пришла? Ты пришла к психотерапевту, ты пришла к психологу, ты пришла в какую-то консультацию, ты же пришла в церковь, ты же пришла к священнику. Слушай, что тебе скажет священник. Священник не может тебе ничего сказать, кроме того, что он скажет тебе, исходя из христианской нравственности. Это не значит, что это что-то такое схоластическое, что-то такое зашоренное. Нет. Просто вот прозвучало слово «универсальность».
Я пыталась.
Дайте универсальный ответ. Так дело в том, что христиане считают, что универсально – это и есть христианство. А христианство и есть абсолютно универсально. Точно так же, кстати сказать, как апологет любой религии посчитает, что его взгляды универсальны. Иначе он не верующий. Верующий человек до мозга костей живет в своем мировоззрении. И он считает, что только это правильно, и все остальное неправильно. Поэтому, если вы обращаетесь к христианину, а тем более к священнику, он будет говорить вам по-христиански и будет убеждать вас, что это и есть универсальный взгляд на все.
А я, знаете, что ожидал от вас услышать, когда этот вопрос заковыкой задавала? Что любовь, она все покрывает. А кроме любви нет ничего другого, чтобы все покрывало.
Да,
что она незаменима.
Но это я всегда говорю просто в начале разговора, чтобы человек сразу немножко как-то перестал противостоять и перестал ожидать каких-то других, Фрейда, Фрома, я не знаю, кого он там стал ожидать.
Но они же приходят.
Или Дейла Карнеги, или еще кого-то. Я ему начинаю говорить только по-христиански. А дальше я ему говорю: да. Говорю то, о чем мы с вами говорили. О вере, надежде, любви. О любви, которая долго терпит, милосердствует, а дальше идут сплошные «не» у апостола Павла. Не завидует, не превозносится, не ищет своего. И так далее, и так далее. Вот эти все сплошные «не». То есть, оказывается, что любовь – это постоянное самоограничение, это постоянное самопожертвование, самоотдача. Если это универсально, тогда принимайте. Но для сегодняшнего мира это не универсально. Для сегодняшнего мира это идиотизм полнейший.
Но замены этому нет, этому идиотизму.
А замены этому нет, потому что это от Бога изошло. Потому что это откровение Божие. И Господь говорит: если вы так свою жизнь не устроите, вы будете страдать.
И люди страдают.
И люди страдают. И все ищут каких-то универсальных ответов. Но они ищут совершенно в других местах, в других категориях. Они хотят какой-то леденец под язык.
Сразу от священника, как только они приходят к нему за этим советом.
Да, дайте мне, батюшка, пилюлю.
Они ждут сразу чудо от вас.
Да.
Вот вы, простите, пожалуйста, за физиологию, откроете рот, и сразу им явится чудо, и сразу моментом у них все устроится.
Иногда они хотят, чтобы я был старик Хаттабыч.
Да, выдернул именно.
Выдернул из бороды
именно.
Волосик,
да.
Крекс-фекс-пекс, и все сразу получилось.
Именно
действительно. А я их призываю к труду, к подвигу. Они не хотят трудиться.
Так вот о том,
сегодняшняя
речь, что
любовь
Владимир говорит
эгоизм.
Нам, что
сегодняшняя
мы расстроим
любовь
сейчас нашего
радиослушателя. Ничего не дать абсолютно. А ведь любовь должна постоянно отдавать. Отдавать, отдавать. И только
а что она
так
приобретает
получать
в ответ?
Радость.
Приобретает что-то?
Радость.
Что еще?
Давайте
это
почитаем.
Очень
даже,
мощный...
Вот если мы даже почитаем внимательно Толстого, его трактат о любви, даже он, который в отношениях с христианством очень сложно, скажем, тавтология имел отношение, он говорил о любви и о делании добрых дел как о неком разумном эгоизме. То есть он говорит: делайте добрые дела, вам самим от этого будет хорошо, вам самим от этого будет радостно. И это же действительно так, когда ты помогаешь человеку, 5 рублей вы дадите нищему, и сразу внутри у вас самооценка повышается. Ох, какой я хороший, как замечательный. Да главное не то, что я хороший. Я хорошее доброе дело сделаю, помог. Да чего уж там 5 рублей-то? А если вы сделаете большое доброе дело, это совсем хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, и Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», сегодня у нас в «Светлом вечере». Мы продолжаем наш разговор. И сегодня так получилось, что мы в преддверии Дня памяти Веры, Надежды, Любови и Матери их Премудрой Софии говорим и начали, точнее, с них, а сейчас уже у нас такой развернутый разговор по поводу любви, по поводу брака, по поводу взаимоотношений между женщинами и мужчинами. Вот еще хотелось бы задать такой вопрос. Вот памятуя все-таки вот эту мученическую гибель этих трех девушек, как мы выяснили, что 9, 10 и 12 лет, это в то время, ну, 12 во всяком случае, в то время это довольно зрелый возраст. Это поступок сильных девушек. Вот. А у нас есть такое клише, что женщина – это слабый пол. И женщины наши дорогие очень всегда охотно этим прикрываются. И мужчины это произносят с таким: «На, это что, женщина – слабый пол». С таким пренебрежением. Вот. Так является ли на самом деле женщина слабым полом? И даже в контексте того, о чем мы говорили, что даже вот в этом культурном коде, что женщина – это воспитание детей, это ведение дома, это именно основа вот этой вот малой церкви в доме. Является ли женщина уж таким слабым полом?
Женщина вообще не является слабым полом в этом смысле. Потому что, знаете, как сказать-то, мы хотим выйти в этот светлый вечер на простые примеры с автомобилем, в котором сидит женщина, пусть и не очень устроенная.
Светлана.
Тогда мы вспомним строки Евтушенко, да? «Прекрасная Россия держится на бабушках». На бабушках, на матерях, на женах, и не только Россия. Вот та основа, на которой все держится, насчет слабого. Я не хочу, конечно, впадать в феминизм. Это совершенно разные вещи, поэтому не будем об этом сегодня уже говорить. Вот это вообще самое сильное, что есть. Это самый большой движитель. А если вернуться, между прочим, сейчас мы поймем к священной истории, то давайте вспомним, кто остался со Христом, когда его распяли и распинали. Где были апостолы?
Где?
Остались два старца и женщины. Кто остался Церковью Христовой во времена гонений вот в советские годы безбожные? Некоторые с презрением говорят, а вот какие-то бабульки, там два старика в храме стоят, и бабульки. Это не бабульки. Это те же самые жены-мироносицы. Через века эти люди выполняли ту же самую функцию. Поэтому никогда презрительно ни к каким бабулькам относиться не нужно. Женщина очень сильна и очень продуктивна в своей деятельности.
Но бабульки тоже разные бывают, и к ним удивительное количество претензий по их поведению.
Никаких претензий.
Нет, поведение
претензий
бабуль...
есть. Не, мы сейчас не про поведение, бабульки, мы сейчас не про поведение бабулек в храме. Мы говорим о том, что женщина, вопрос какой был, слаба
да,
ли она?
Да.
Это, настолько ли это на танцплощадке такой, понимаете, так сказать, реверанс.
Отец Андрей, а что
она
вы...
Она не слаба, она
что
сильна.
Что вы думаете
как
по
раз.
Этому поводу?
Она сильнее в этом смысле.
Я думаю, по этому поводу...
Женщина такой слабый пол.
Да. Нет, изначально, вот если посмотреть... в книге «Бытия» на творение мира и творение человека, то человек был сотворен, скажем, двуединым существом. То есть человек на мужской и женский пол разделен, да? И когда они вместе соединяются, они взаимно друг друга дополняют. То есть некоторые человеческие качества, основополагающие, даны мужчине, другие основополагающие качества человеческие даны женщине. И каждый должен понять и осознать вот свою сущность, свои качества, и воспроизводить их, и, собственно говоря, действовать, исходя из этих качеств.
Ой,
и если это мешается...
Задача.
Великая задача. Да, познай самого себя, а как же иначе? А если все это перемешивается, если женщина начинает восхищать то, что положено нести мужчине, а мужчина то, что положено нести женщине, получается что? Получается карикатура. Это то, о чем вот Валентин Владимирович начал говорить, когда мужчины сидят у телевизора, читают газету, диван и так далее. Почему?
А женщина работает.
Да, а женщина работает.
Отец Андрей,
здесь,
минуточку.
Здесь же такое непонятно что вперед, курица или яйцо, да? То ли женщина виновата в том, что такие мужчины, потому что восхитили их прерогативы, то ли наоборот, мужчины начали так, и поэтому женщины все подхватили.
Ну, мы не случайно заговорили о том, что вот насколько женщина является слабым полом, и дело в том, что у нас с недавнего времени такой интерактив происходит, мы таким образом привлекаем наших слушателей к созданию наших передач, включая «Светлый вечер», и вот и ВКонтакте, и на нашем сайте, значит, мы им адресовали следующий вопрос. Считаете ли вы, что женщины слабее мужчин? Да, объективно это так были ответы, да, но слабее их делает общество и стереотипы, с этим можно и нужно бороться. Нет, женщина не слабее мужчин, нет, женщина на самом деле сильнее. Вы знаете, удивительно, что почти половина, значит, вопрошаемых ответила «да, это объективно так, женщины слабее мужчин». 25% «нет, женщина не слабее мужчин». «Нет, женщина на самом деле» ответила больше 25%. Голосование на нашем сайте. Кстати, уважаемые слушатели, вы можете тоже активно принимать участие в различных наших голосованиях. Достаточно зайти на сайт radiovera.ru, и там специальный есть раздел «Голос слушателя». Ну так вот, значит, на нашем сайте голоса тоже разделились приблизительно следующим образом. 45% «да, это объективно так», 34% «нет, женщина не слабее мужчины». Ну и там 2% с погрешностью какие-то проценты затруднились ответить. А вот какие комментарии написали нам ВКонтакте наши слушатели. Вот, например, Татьяна. «В каких-то случаях сильнее, в каких-то слабее. Взять, например, тех же врачей. Мужчины их очень боятся, скажем, и проявляют слабость. Женщины напротив. Ну, а если вопрос физической силы, то, безусловно, мужчины сильнее. А есть моменты, когда женщине нужно проявлять слабость. И в этот момент хорошо, когда сильное плечо рядом, потому что бывают сложные ситуации, где принять решение может только мужчина, этим подтверждает и проявляет свою поддержку и свою силу». А вот Виталий написал в Фейсбуке следующее. «Выносливее женщины, или, вернее сказать, другой тип психики. Если женщина всегда активна, то мужчина растрачивает свою силу рывками. Все-таки мы разные». Ну, в этом, конечно, нет никакого сомнения. Еще раз напомню, что вы можете принимать активное участие в обсуждении наших программ, предлагать свои темы. radiovera.ru. Мы есть ВКонтакте, мы есть в Фейсбуке. Добро пожаловать, давайте сотрудничать. Ну, и вот в связи с этим опросом давайте все-таки продолжим наш разговор о том, какие роли должны нести в семье, скажем, мужчина и женщина.
Да.
У меня есть тогда вот такой вопрос. Ведь в жизни, жизнь очень многогранна, и бывает такая ситуация. Предположим, в семье вот двое, и там, ну, двое-трое детей. У женщины получилось так, сложилась жизнь, что она преуспела больше на трудовом поприще, она занимает определенное положение, она владелица там банка, предположим, или владелица какой-то фирмы. Пускай небольшой, пускай это частная прачечная. У мужчины в силу каких-то тоже сложившихся обстоятельств с работой не очень хорошо. Он не может найти работу по специальности, предположим, он творческий человек. Разные бывают ситуации по состоянию здоровья. Женщине при ее такой загруженности максимальной, там, 12-14-часовой рабочий день, ей, в принципе, некогда заниматься ни дома, ни детьми. Однако мужчина справляется с этим прекрасно. Он ездит в магазин, отвозит детей в школу, забирает из школы секции музыкальные и так далее. То есть он ведет дом. Я понимаю, что звучит это несколько карикатурно, но я лично знаю такие семьи.
Это ведь и когда они ведет, живут, а не они... сидит на диване.
Согласен. И живут они очень даже счастливо.
Я тоже лично знаю такие семьи, где женщина глава фирмы, жена. Муж у нее шофер личный, одновременно какой-нибудь там сантехник, слесарь или еще что-то такое. И у них прекрасная семья. И муж является главой в этой семье. И она скажет, и она им постоянно говорит, как скажешь, миленький. Ну, может быть, не в делах фирмы, но, по крайней мере,
это
по жизни.
Это женская мудрость, женский ум.
Это и мудрость, и она постигла, значит, эти начала.
Да, да, да.
Если она где-то преуспела сегодня, ну, сегодня действительно такова жизнь, что женщина в силу как раз вот этих своих тактических способностей, она может сориентироваться вот в этом таком небольшом, может быть, бизнесе, уж не знаю, насчет крупного,
да.
И как-то преуспеть. А мужчина в своих глобальных стратегических идеях остается на обочине. Вот. И,
потому что потому что мужчина думает о переустройстве мира, о том, как этот
мир... Но надо же не забывать все-таки, что семья патриархальна, это изначально, потому что патра – это отец. И отцовство – это все-таки изначально. Мы же говорим, Бог – отец, он источник всего.
Вот, отец Андрей, вы говорили о том, что... Ну, про половинку говорили, что вот Господь так создал людей, что, в общем, только два человека могут представлять одно целое из себя. А так они вроде как не полные, каждый сам по себе. Но для того, чтобы найти свою половинку, нужно сначала понять, что ты за половинка сам по себе. Какие, да, в тебе качества, каким ты должен быть. Я правильно вас поняла? А, хорошо, это шаг номер один, он очень сложный, но тоже задача жизни, на мой взгляд. А шаг номер два, он каким должен быть?
Вот мы своих шестерых дочерей воспитываем именно таким образом, чтобы они поняли, что они всего лишь половинки, а не самодостаточные. Вот это вот шаг номер один, да?
Угу.
А шаг номер два – молиться и искать свою вторую половинку.
А мальчиков тоже так надо воспитывать, что не он тут пуп земли, а что он тоже всего лишь половинка?
Ну, по большому счету, да, но только та половинка, несущая уже какие-то другие заряды немножко.
Ну, да.
Хочу сказать вот какую вещь. Мы, как ни странно, сидим в студии Христианского православного радио, и я вижу, ну, за этот светлый вечер не сможем прийти к единому знаменателю.
Это хорошо.
Если все-таки не вспомнить о том, еще раз, и чуть несколько по-другому, о чем сказал батюшка, вот когда к нему... Лиза спросила, придет женщина. Он сказал, ты в церковь же пришла. Вот о чем идет речь. И Владимир как-то меня тут остановил, говорит, у нас скоро свадьба будет осенью, а мы все о печальном, все о каком-то дома, о послушании. И тоже как бы вроде зависает. А Лиза спрашивает, а что ответить Светлане, которая сидит
так более того,
в машине? Это... А давайте сведем. Да, все хотят быть эти люди. И те, кто будет жениться этой осенью. Вот. И Светлана, которая сидит в машине.
А может,
и
еще все... Наташа, у которой даже мужа ребенка
и Наташа, нет. И все, конечно, и все те, о ком мы говорим, все хотят быть счастливыми. Вот. Ну, женщина счастлива, когда любима. Да, вот ответ, между прочим, сидящий Свете. Женщина хочет не чтобы ее понимали, а чтобы ее любили. Это тоже отдельно.
Это
много тут
хочет.
Отдельных разговоров. Но мы должны выяснить тогда...
Была такая фраза «счастье» – это когда тебя понимают.
Да. Что такое счастье вообще человеческое? Почему в церковь с вопросом приходят? Почему радиослушатель включил сегодня кнопку радиостанции «Вера»? Вот если мы это не выясним хоть как-то, пусть не в сложных категориях, то мы ничего тогда и не поймем. Потому что мы все время будем говорить или о каком-то мучении, только не том уже вот первых веков, героическом, христианском и благодатном, а каком-то бытовом. И на этом и кончим. Дело все в том, что некоторые люди ведь думают, что счастье – это приобретение каких-то материальных благ, например.
Ну, в том числе.
Да, в том числе. Или, чтобы не вдаваться уже вот во всех Фромов-то, вот, о которых мы говорили, Фрейдов и так далее, и педагогов не перечислять, или что-то иное подобное. А счастье на самом деле, кстати сказать, и у психологов тоже известных, это продуктивная жизнь. Вот в чем все дело-то.
А какой продукт у жизни?
Продуктивная жизнь. Это буквально продуктивная жизнь. Это вот не сидение на диванах, это не унылое хождение без служения на работу, без воспитания должного детей, если идти ближе. Не всегда же подготовка к свадьбе, не всегда влюбленность и весна. Наступает продуктивный период жизни.
Вообще, сидение на диване тоже может быть продуктивным.
Сидение на диване,
я вступил сейчас,
в разговор.
Я сейчас говорю нет.
Потому что человек может быть деятельным, по сути, да, а другой человек может быть
созерцательным. Мы сейчас сидением на диване,
отношение к миру.
Мы сейчас сидением на диване называем непродуктивный образ жизни. Просто условно.
Условно.
Продуктивная жизнь – это есть счастье и то блаженство, о котором говорят. В высшем смысле для нас продуктивная жизнь – это жизнь во Христе. Если этой жизни у людей нету, хозяйка ли жена заведения, просто дома хозяйка наоборот, вот, служит ли муж, а он должен служить тогда обязательно. Ну, пусть дома частично. Сидит он на диване, пишет он роман полезный. Жизнь не должна быть, ну, в отрицательном смысле обывательской, о которой пишет наша литература, не только. Ну, я не имею в виду жизнь бюргера или мещанина, вполне плодотворную.
Ну, обломного вот того же самого.
Да, да. Таких людей очень много. Касается. Они не имеют никакого смысла и цели вообще. Вы смотрите, они доживают, вот спросить действительно. Вот у меня просто в книге есть, до обеда просто. Стоит взрослый мужчина, полный сил, 40-летний, и ждет, когда наступит обед. Это вот прямо при мне. Потом, когда суббота. Вы со мной согласны? Нет. Когда день рождения, когда отпуск. Дожить до обеда. Понимаете, как это страшно? Вот такой. Это абсолютно апродуктивная жизнь. А в высшем смысле продуктивная жизнь – это жизнь во Христе. Это вот когда наша вера, надежда и любовь, возвращаясь к ним, явились тогда невестами Христовыми. Вот. И пошли на этот подвиг на мученичество. А мать благословила их на это, а не на совсем другое, как сейчас матери своих детей.
Это да.
Вы понимаете?
Это да.
Вот, если мы этого не поймем, тогда Светлана, сидящая в автомобиле, в любом случае окажется, ну, как-нибудь, да, несчастно.
У разбитого корыта.
У разбитого корыта. По крайней мере, у разбитого внутреннего, душевного корыта. Хоть она и сидит за рулем.
Мы вас поняли,
красного автомобиля.
Мне хотелось бы...
О продуктивной жизни два слова.
Да, 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 обязательно.
Очень важно.
Слово «продукт» – это нечто, некий конечный результат какого-то процесса производства. Правильно?
Да.
Если смотреть, что земная жизнь – процесс производства, то конечный продукт земной жизни – это посредством смерти вечная жизнь, будущая жизнь. Жизнь. Да. И здесь можно обратиться просто к православному богослужению, к одному из возгласов Иктиньи, просительный. Чего мы просим? Кончины безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище Христове. И в результате, вообще-то, блаженство в Царстве Небесном. Вот. Но опять, да, это, я не знаю, это может показаться тем людям, которые раз в год на Пасху заходят, не универсальным ответом, каким-то слишком уж клерикальным, но у нас же радио «Вера».
Да вот я хочу об этом и сказать. Ведь иногда и наши радиослушатели, читатели нашего журнала...
И те, кто зашли на эту радиостанцию, хотят же узнать ответ христианина на эти вопрошения.
Да, да.
А я не считаю, что эти ответы нужно как-то разделять. Ответ христианина и не христианин. Я вообще считаю, что есть один ответ.
Да.
Он один. И ты, да, как бы эти правила не обойдешь. Это как законы физики. Ну, это мое мнение.
Надо уйти вверх в результате процесса жизни, а не
вниз. Христианин не может уйти вверх, Елизавета, понимаете?
Это не я говорю.
Что все делать-то?
Это не я говорю.
Христианин не может не уйти вверх. Он должен идти только вверх и больше никуда. Ввысь, в небеса.
У нас осталось, к сожалению, очень...
Его уже не осталось.
Очень мало времени. Уже не осталось, но я все равно задам...
Обязательно задай.
Короткий вопрос. И попытаюсь получить на него короткий ответ.
Это утопия.
Мы,
сегодня, да.
Мы поговорили о, да, вот, ну, понятно, продуктивной жизни, но все-таки у нас жизнь продуктивная или контрпродуктивная, она у нас реальная. И в реальной жизни человек поставлен в такие условия, что он себе добывает хлеб насущный, и он вынужден работать, он вынужден пахать, соблюдать ряд социальных обязательств, он работает, ну, как бы живет на износ. Вот я даже знакомый священник слышал такое выражение: сейчас жизнь такая, что многие люди не справляются с жизнью, с трудом справляются с жизнью. Да? То есть, и вот как в этих обстоятельствах еще успеть и смочь задуматься о внутренней жизни, о продуктивности, о добром ответе на страшном суде? Что вы посоветуете?
А надо об этом задуматься однажды. Вот когда человек уверовал во Христе, кто-то крестился, кто-то там впервые исповедовался, вот тогда он обо всем об этом уже должен был подумать. Вот этот процесс преображения, перемены, который в нем произошел, а дальше в этом надо жить. А разве не на износ жил доктор Гаас, который был христианином и всего себя отдавал людям? А разве не на износ жил святитель Лука Войно-Синецкий, который как профессор только и делал, что постоянно людям везде его ссылают, а он делает операции? Да что спрашивается?
И книги пишут, учебники.
Да, и книги пишут.
Он ослеп и делает операции. Нет,
конечно, он постоянно на износ трудился для людей. И таких можно перечислять десятки и сотни. Вот эта жизнь одновременно и продуктивная, и во Христе, и на износ где-то, да, физически. Вот я вообще исповедую такую, так сказать, маленькую вот теорию, что человек должен закончить свою жизнь, абсолютно отдав все силы. А для этого надо на износ вообще-то
я
жить.
Я чем-то важным помню,
а зачем,
наверное,
их туда с собой уносить, силы-то? Они здесь должны остаться.
Я предлагаю на этом закончить нашу сегодняшнюю встречу. Уважаемые гости, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. У нас в гостях были протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне в Москве, и Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа».
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».